Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. С вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в сложных темах, ну, простыми словами. Сегодня у нас интересный гость Поляков Николай Александрович. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Из университета нашего, с экономического факультета. Николай Александрович, вы у нас впервые. Расскажите больше о себе, чем занимаетесь и какую тему будем сегодня рассматривать.
Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Семен. Я являюсь экспертом проектного офиса развития Арктики. Относительно недавно им стал, как бы подал заявку. Понимаю, что занимаюсь этой темой с 2018 года. Но я являюсь доцентом кафедры экономики, исследований и разработок экономического факультета Большого университета. Также веду ряд проектов, международных проектов, связанных с кафедрой, и поэтому у меня есть еще такая дополнительная должность заместителя заведующего кафедры по международным проектам. Помимо моей научной и образовательной деятельности, я еще и являюсь практиком. Практиком в области аудита, практиком и экспертом в области недропользования. Вот есть такой статус, статус эксперта Евразийского союза экспертов по недропользованию. В том числе как раз занимаемся проблематикой месторождений в Арктике. Ну, наверное, не так глубоко, как хотелось бы, но вот, тем не менее, коллеги из Государственной комиссии по запасам меня привлекают в части оценки тех проектов, которые инициируются предприятиями в Арктике, в нефтегазовой сфере, прежде всего. Далее я также являюсь экспертом и где-то даже наставником, получается так, потому что в 2018 году у меня был интересный опыт наставничества стартап-проектов наших Санкт-Петербургского дома предпринимательства, так называемого. Вот, и там, в течение там, нескольких месяцев мы активно занимались вопросами продвижения. Сначала презентации проектов, потом продвижение, ну и, собственно говоря, оценки результатов нашей деятельности. Знаете, достаточно спектр, вот, спектр дел или занятий, которыми мне приходится заниматься, он достаточно, ну, в одном направлении. Это управление экономикой, с одной стороны, с другой стороны, он достаточно разнообразный, потому что приходится заниматься и стартапами как таковыми, технологическими, прежде всего, стартапами, стартапы, которые ориентированы на продвижение новых продуктов, новых технологий в производственных процессах, прежде всего, и заканчивая, наверное, крупными проектами, оценкой крупных проектов с точки зрения, ну, вот, как я уже сказал, как эксперт по недропользованию, оцениваем проекты с позиции экономической целесообразности и выгод государства, прежде всего. Ну и моя вот лично моя заинтересованность, научные интересы, я бы их так сказал, это прежде всего Арктика и оценка проектов в Арктике с позиции вот технологического вооружения этих проектов и возможностей реализации. Понимаю, что достаточно сложные природно-климатические условия. Относительно недавно мы начали в целом, наверное, в России более внимательно относиться к этому региону. Ну, я имею в виду последние десятилетия, предположим. Да? Если говорить о вот как раз вот сфере моих научных интересов, это как раз вот технологическое сопровождение этих проектов и вот оценка этих проектов с позиции вклада в валовый внутренний продукт. Вот. Ну, я, наверное, об этом еще, может быть, отдельно остановлюсь, приводя пример, например, извините за тавтологию, пример компании «Роснефть», которая инициировала проект «Восток Ойл», наверное, вы все хорошо знаете его. Ну вот, и вот выход этого проекта и вклад этого проекта прежде всего в экономическое развитие нашей страны, как было заявлено Игорем Ивановичем, это 2% прироста ВВП, валового внутреннего продукта. Это, я считаю, ну, знаете, такие амбициозные цели и задачи. И я даже с трудом, как бы мог бы сказать, и назвать бы вот проект, подобный проект с позиции вклада в экономическое развитие. Хотя, с другой стороны, мы должны все-таки сравнивать первоначальные, скажем, инвестиции, капиталовложения, прежде всего, в данное мероприятие. Ну, вот было, по крайней мере, заявлено года 3 или 4 назад, я уже не помню, может быть, нет, меньше, наверное, 2 года назад, это порядка 2 триллионов рублей для того, чтобы освоить этот проект. То есть, нужно понимать и сопоставлять. Да, ну тогда, с другой стороны, что мы там ежегодно получаем вот этот вот прирост 2%, это, конечно же, впечатляет, но, тем не менее, мы должны где-то найти эти деньги. Вот.
То есть, у нас сегодня, смотри, то есть, еще для наших зрителей фиксируем, значит, экономика, профильное занятие, да, экспертиза технологических проектов, которые реализуются в первую очередь в Арктике,
да,
и практическая деятельность как аудитор. То есть, у вас есть и теоретическая часть, и практическая. Отлично, это самое любимое мое.
Да. Ну, вот если касаться аудита, то был определенный опыт аудита именно наших городских унитарных предприятий. И вот как раз, наверное, лет 5-6 вот подряд, каждый год приходило задание от моих коллег-аудиторов с тем, чтобы я оценил вот эти вот государственные унитарные предприятия в рамках аудиторской проверки с позиции соответствия целям и задачам города, который вкладывает в создание этого предприятия, да, вот с точки зрения оценки реальной деятельности этой компании, в том числе оценка менеджмента, так называемый SWOT-анализ, оценка сильных, слабых сторон, угроз, возможностей в части реализации проекта. Знаете, очень, очень много интересного для себя, как бы, вот как и практика, и теоретика, я для себя многое вынес из такого рода деятельности. И вот наши проекты, городские, правда, проекты, такие крупные проекты, крупномасштабные. Сейчас любят говорить о масштабных проектах. Вот если следовать строго классификации проектов, которые нам предлагают методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, то есть такое понятие, как крупномасштабный проект. Так вот, вот эти проекты, которые были инициированы у нас в городе при губернаторе Валентине Ивановне Матвиенко, кстати говоря, это проекты, инфраструктурные проекты. Был даже целый перечень этих проектов, в том числе, кстати говоря, и Невский тоннель, по-моему, да, он так назывался. И как раз мы выходили на проверку ГУПа, городского унитарного предприятия, который так и назывался, Невский тоннель. Вот. И я помню, что очень много интересного для себя открыл. Оказывается, инициация данного тоннеля, инициация данного перехода была еще в 60-е годы прошлого века. То есть, с позиции вот этих вот налаживания коммуникаций, переходов через него, и казалось бы, что проще построить мост или тоннель. Ну, вот, да, достаточно интересная была история, но я хочу сказать, что когда мы вышли на проверку, вот на следующий день же это предприятие закрыли. Вот. Но это было не связано с нашей проверкой, это было уже как бы связано с...
Но совпадение знаковое, да?
Нет, это была установка уже как бы заранее подготовлена. Да, ну вот... Да, вы совершенно правы. Вот в таких вот сферах я работаю, мне приходится сталкиваться, много интересного для себя открываю, и с позиции вот именно научных интересов, да, вот я много для себя именно подчеркиваю и выбираю из той практической деятельности, с которой вот мне приходится сталкиваться.
Сегодня мы будем разбираться с технологическим обеспечением проектов в Арктике, да?
Да.
Эта тема.
Ну, эту тему я заявил, потому как я посчитал, что она на сегодняшний день наиболее актуальна. В пику, опять-таки, того санкционного давления, которое на сегодняшний день мы достаточно сильно испытываем, и нужно как бы об этом говорить, и нужно искать пути решения этих проблем. Прежде всего, пути решения проблем реализации проектов в арктической зоне, потому что цели амбициозные, задачи амбициозные, которые поставлены перед нами, это прежде всего крупномасштабные проекты, а я бы их назвал, опять-таки, следуя той же самой классификации, это глобальные проекты, которые существенно влияют на социальную, экономическую, экологическую ситуацию в глобальном масштабе. Вот, и таким проектом является Северно-морской путь, прежде всего. сколько угодно можно говорить о там, проблемах, о там, каких-то неурядицах, может быть, в части там, сопровождения и реализации данного проекта, но тем не менее, проект состоится, и за ним будущее, и этим проектом нужно заниматься, и именно с, прежде всего с позиции именно технологического сопровождения, понимая, что здесь прежде всего должны быть вот эти вот высокотехнологичные разработки, в первую очередь внедрены, будь то, скажем, организация портового хозяйства, будь то навигация, будь то космическое сопровождение и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть определенные задачи, которые нужно решать. Нужно решать. Я думаю, что это задачи вот такого краткосрочного периода. И эти задачи стоят не только перед, скажем, государственными органами, исполнительными органами государственной власти, но и перед предприятиями. Предприятия, которые, в принципе, должны быть заинтересованы. Я, может быть, немножко так смело заявляют, должны, мы никому ничего не должны, никого не должны принуждать ни к чему. Но, с другой стороны, предприятия должны заинтересованы быть в расширении своих рынков сбыта, рынков и поле деятельности. И вот Арктика, я считаю, для не только российских предприятий, но и для наших партнеров иностранных предприятий, которые дружественно к нам относятся, тех стран, которые дружественно к нам относятся, они должны, безусловно, для них должны быть созданы соответствующие условия. Мы сейчас, мне кажется, должны ну, не только охотиться вот за теми технологиями, которые вроде бы нас, от нас их забрали. Вот интересно, вот я вспоминаю истории моих коллег, с которыми я взаимодействую, в геологической сфере, компании, которые обслуживают предприятия, крупные компании, обслуживают крупные компании. Сами-то компании маленькие. Я об этом немножко тоже остановлюсь. Так вот, когда выходишь, ну, лет 5-6 назад, вот такое мнение звучало, когда выходишь на конкурс, на тендер к крупным нефтегазовым компаниям, то как бы особо так внимания-то на тебя не обращают. Как бы не было проблем, особенно до 2014 года, не было проблем с привлечением вот этих вот технологий, новых технологий в производственных процессах, в процессах добычи, переработки полезных ископаемых со стороны западных партнеров. Как бы вопрос стоял, сколько нужно заплатить. И, ну, как бы особо даже и не задумывались.
Ну, то есть, вопрос был только денег, и все, правильно?
Да, совершенно верно. Вот. Ну, особенно после 2014 года, и сейчас очень актуально это, наши контрагенты, имею в виду наши российские предприятия, предприятия сферы НИОКР, прежде всего, это научные исследования и опытно-конструкторские работы, это предприятия, которые внедряют так называемые технологические инновации, они на сегодняшний день востребованы нашим нефтегазовым комплексом, особенно в Арктике. И не только допускаются, да, вот к конкурсам, к тендерам крупных компаний, но и наоборот, как бы запрашиваются, есть ли еще какие-то разработки в части решения тех или иных задач, проблем вот в тех производственных процессах, которые испытывают компании. А ведь Арктика, как я уже сказал, это достаточно сложный регион, и природно-климатические условия. И вот если говорить о месторождениях, вот с некоторыми коллегами из геологии, так как я тоже преподаю в Институте наук о земле, как раз это геологический наш факультет, у нас есть такое отделение «Нефтегазовое дело», и вот мы там иногда спорим с коллегами. Я вот стараюсь как бы придерживаться своей позиции, точки зрения. Я говорю, что все, в принципе, все проекты в нефтегазовой сфере, ну и там, собственно говоря, в области добычи полезных ископаемых в Арктике являются трудноизвлекаемыми запасами, как так называемыми. Даже в случае, если как бы условия позволяют наладить там типовую схему добычи, все равно условия не те. Да, условия, ну, хотя у нас и Западная Сибирь, Восточная Сибирь есть, скажем, типовые проекты. Вот, но, тем не менее, в Арктике все-таки это особый случай. Вот, и здесь, конечно же, нужно более внимательно относиться к всем процессам. производственным процессом, процессом добычи полезных ископаемых, процессом транспортировки, процессом, связанных с обеспечением экологии, природоохранным мероприятием и так далее, и так далее, и так далее.
Можно сразу на понимание вопрос, пока эта тема у нас не ушла. Значит, до 2014 года проблем с включением технологии не было никаких. С 2014 года начали закрываться. Да. Возможно, сейчас они закрылись абсолютно, правильно?
Да.
Вот этот вот промежуток 8-летний, это вот как он используется? То есть, у нас привлечение наших производителей или мы переориентация на Юго-Восточную Азию? То есть, вот мне интересно, какие более были важные магистральные процессы?
Да. Ну, знаете, мне сложно сказать, какие были, скажем...
Ну, давайте на каком-то одном примере, может быть, разберем, если...
Ну, примеров достаточно. Я имею в виду все-таки мое тесное сотрудничество с малыми инновационными предприятиями, и прежде всего нашего университета. Вот хороший, на мой взгляд, пример. Это пример малого инновационного предприятия. Ну, без рекламы, конечно, но тем не менее, да, вот как бы
хорошую вещь прорекламировать не грех.
Чувствую, да, определенную и сопричастность, и в определенной степени гордость за то, что у нас в нашем университете проявляется такого рода предприятие, которое основано на технологиях, как правило. Да, вот эта вот стартап-идея, которая была изначально обернута в некую оболочку, в малое инновационное предприятие. Это, собственно говоря, вот 273-й закон, как раз 2012 года, который позволяет университетам, высшим учебным заведениям создавать вот такого рода малоинновационные предприятия, которые базируются на результатах инновационной деятельности и, собственно говоря, определяют коммерциализацию РИДов. И вот было создано программное обеспечение, я надеюсь, что как, правильно вспоминаю эту вот историю. Да, так вот, это программное обеспечение, которое было ориентировано на оценки запасов питьевой воды. И вот как результат интеллектуальной деятельности это было положено в основу предприятия, в основу бизнеса. И ну, не только на основе этой технологии, появились и какие-то другие смежные технологии, которые можно было бы достаточно хорошо, ну, условно так сказать, не только зарабатывать, но и работать. Дело в том, что университет наш имеет один из, наверное, крупнейших, наверное, не побоюсь этого слова, ресурсных центров, научных ресурсных центров, где располагается большое количество и фундаментального, для проведения фундаментальных исследований оборудования, так и прикладных исследований. И у малых наших малых инновационных предприятий есть доступ к этому оборудованию. И, соответственно, вот благодаря вот такому взаимодействию проявляются новые идеи, новые решения в виде тех же самых технологий, о которых я уже сказал. И да, так вот, по поводу примера, совершенно правильно вы заметили, если до 2014 года вот, технологии, связанные с очисткой сред, ну, есть такой фильтр-сепаратор, который был предложен там, группой компаний фильтрованных технологий, они были связаны также с нашим малым инновационным предприятием, назывался это, этот фильтр Криброл, и вот данная технология, она не только себя вот, как бы, там, проявила, но и достаточно хорошо зарекомендовала, но сложно было ее как бы продвинуть вот, в части взаимодействия с крупными нашими игроками в нефтегазовой сфере. Но вот как раз после 2014 года, да, как раз после, вот, тем более сейчас, вот я буквально недавно общался с разработчиком данной технологии, как раз сказал, что, знаешь, мы сейчас полностью загружены. Хотя вот данный фильтр, который вставляется в, вот этот, в технологический процесс там, и производственный процесс таких крупных компаний, как, например, Сибур, пробный фильтр был поставлен там на один год, но он как бы 5 лет себя проявлял, и нормально как бы процесс этот был налажен, производственный процесс. Поэтому, если говорить о ориентации на Юго-Восточную Азию или страны АТР в части поиска новых решений, идей, технологий в освоении арктической зоны. Я думаю, что такая работа ведется. Но я все-таки в большей степени как бы ратую за наши отечественные технологии, наши разработки, которые, в принципе, мы способны генерировать. Способны, потому как у нас есть для этого все условия. Это, прежде всего, мощнейший научный и кадровый потенциал, который мы пока еще не растеряли, и, надеюсь, никогда мы его не растеряем. И, слава богу, у нас есть и хорошие истории, и хорошие школы, технические, инженерные школы, прежде всего. И, знаете, у нас появилась хорошая школа управленцев, на мой взгляд. Да, мы взяли самое лучшее, наверное, или подчеркнули самое лучшее с, скажем, западной школы управления, и у нас появился такой средний уровень или класс менеджеров, которые, в принципе, решают достаточно сложные и амбициозные задачи. Но это вот это не только, скажем, там, производственники и управленцы в компании там, среднего уровня, но и топ-менеджмент тоже проявляется. Вот. Поэтому вот с точки зрения, где больше, где меньше, где мы взяли, где что-то получили самостоятельно, мне сложно сказать. Но я знаю, что сейчас в большей степени проявляется внимание к нашим к отечественным разработкам. И знаете, вот работаю тоже с нашими китайскими коллегами, так как ведем ряд грантов и в силу моей должности по международной проектной деятельности на кафедре. Как раз вот с нашими китайскими коллегами мы вот решаем вопросы совместных исследований, совместных разработок. Китайцы, кстати говоря, очень интересуются темой Арктики и применением новых технологий, и возможностью доступа их технологий в арктическую зону Российской Федерации. Но вы знаете, что, например, Китай имеет там, второй по величине ледокольный флот. Да? Казалось бы, не арктическое государство, но, тем не менее, амбиции достаточно
много. У них же интерес еще и к перевозкам по Севому пути. То есть, у них комплексные интересы.
Совершенно верно, да.
Я вот закрываю этот вопрос, просто мы с коллегами, ну, я для себя разбираюсь в первую очередь, да, мне важна чистота понимания. Вот как объясняли ваши коллеги, да, то есть экономисты, кто тоже технологиями, что наша критическая зависимость была специфическая, потому что вот то самое оборудование для Арктики немногие практикуют производить. То есть, это всякие скандинавские производители, США, Канада. Юго-Восточная Азия, даже при наличии ну, именно сугубо технологических разработок, они не так заточены под особые условия природные. Да? То есть, неизвестно, как поведет себя технология из Юго-Восточной Азии в условиях там, минус 30, минус 40, и это ну, рисково. То есть, ну, пробовать это сложно. А наша наука, она в этом смысле точно так же, как и Скандинавия, и США, Канада, она тоже заточена на то, что мы умеем работать именно в этих сложных условиях. Я вот так себе уловил вот
это. Ну, совершенно верно, совершенно верно. Но дело в том, что китайцы и страны АТР, Юго-Восточная Азия, они, естественно, гибкие и в части адаптации своих технологий. Кстати говоря, вот китайцы очень хорошо продвинулись в реализации инфраструктурных проектов, инфраструктурных начинаний, строительства мостовых сооружений, дорожно-транспортной инфраструктуры. Это происходит, знаете, в поразительно сжатые сроки, в короткие сроки и с достаточно высоким качеством. Сейчас, вот, знаете, мы раньше говорили о рекордах Советского Союза в части объектов, строительства объектов, крупных объектов. Да, то есть сейчас можно похвастаться со стороны Китая. Это крупные там, мостовые сооружения, самый длинный мост в мире, например. Да, это Гонконг, Макао, Чжухао. Вот эта вот, махина, которая была возведена за достаточно сжатые сроки, за 2 года, насколько я знаю. Да? И что самое интересное, технологический проект, если мы говорим о том, что в Гонконге правостороннее движение, а скажем, в Макао, да, по-моему, там левостороннее, то есть еще нужно было вот это все разводить, это поражает. Но самая разветвленная сеть железных дорог, высокоскоростных магистралей, и это вот тоже, на мой взгляд, те задачи, которые перед нами стоят, и Понимаете, Россия, Российская Федерация – огромная страна, и она будет развиваться только в том числе благодаря вот этим крупным объектам, инфраструктурным объектам и в области дорожно-транспортной, дорожно-транспортного строительства и инфраструктуры. Вот. И я считаю, что нам тоже есть чем, наверное, немного поучиться в части скорости возведения вот такого рода объектов. Это там сотни тысяч километров высокоскоростных магистралей. Первая страна по, скажем, вот сети вот этих вот высокоскоростных магистралей, железных дорог. Ну и технологии передвижения, да, мы говорим о том, что вот у нас Сапсан там идет 200 км в час, 250 км в час, это как бы не считается высокоскоростным передвижением. А если говорить о там, Китае, скажем, Японии...
То есть, это тихий ход, да, с точки зрения...
Да, там 350 км, а перспективные разработки там 1000 км в час, это же, как бы, кажется, из области фантастики, но это фантастика, которая наступит завтра, и нам надо стараться... Ну, я... Конечно, должен акцентировать внимание, конечно, прежде всего на Арктику, но тем не менее, дороги, дорожно-транспортная инфраструктура в арктической зоне, она для нас первоочередная задача. Вот. Ну, и знаете, я очень был рад тому, что президент вот на одном из последних совещаний, посвященных проблематике Арктики, как раз еще раз уделил внимание проекту «Северный широтный ход». Я думал, что ну, вот, жесткое давление... экономический кризис, и многие, знаете, когда экономический кризис наступает, многие проекты закрываются или откладываются, или, скажем, в плане реализации, там, в плане реализации социально-экономического развития проходит определенная там редакция, вот, и корректировка проектов, но тем не менее Северный широтный ход, он остался, и, знаете, мне это очень поразило, и как бы порадовало по-хорошему. Вот. Ну, есть определенные проблемы. Есть определенные проблемы в Арктике. Это, прежде всего, нехватка специалистов, мне кажется. Ну, нехватка денег, грубо говоря. Вот. Поэтому мы сейчас, я вижу, активно внедряем механизмы государственно-частного партнерства в Арктике. И вот коллеги рассказывают, когда они начинали строить дорогу, такая передвижная дорога, типа монодороги, когда на сваях строится такой вот, ну, не поезд, ну, был такой, была презентация этого проекта на арктическом саммите, который я был недавно, и совершенно справедливо критику навели. 20 метров сваи – это ни о чем в Арктике, ни в коем случае. Это 40 метров должно углубляться, да, то есть это должны быть совершенно другие требования и нормы для того, чтобы мы могли строить объекты надолго и качественно. Вот. Я уже не говорю о каких-то, скажем, иных вопросах.
Возвращаясь к теме технологического отставания. Ну, в смысле, не отставания, а обеспечения.
Не отставания.
Да. Вот я как раз хотел задать вопрос. Вот в каких отраслях у нас можно сказать, что мы отстаем и нам нужно прям догонять, а в каких отраслях, ну, именно технологии, да, нам нужны просто доразвивать, то есть доинвестировать, есть и научная база, ну, вот чтобы понимать, где догонять придется, а где мы уже на полных парах мчимся.
Да, ну, здесь... Нет, есть, конечно, есть определенные, наверное, как вы сказали, отставания, но это в области, ну, даже не IT-решений, вот вопросы, связанные с, ну, с микроэлектроника, радиоэлектроника, вот те позиции, которые, наверное, для нас сейчас являются, ну, важными. Вот если как мы можем, скажем, оценить технологии в области микроэлектроники, то вот есть такой как показатель измеримости нанометрах. Да? Вот. И мне, конечно, приходилось заниматься вопросами развития кластера радиоэлектроники у нас в Санкт-Петербурге. И в том числе я очень рад тому, что мы как раз и создали сейчас кластер арктический в Санкт-Петербурге под потребности арктического региона. Вот. Но вот если измерять вот эти технологии, то мы видим, что порядка там 300 нанометров. То, что мы можем предложить на базе наших предприятий, на основе нашей отечественной компонентной базы. Но мир-то ушел далеко в этих технологиях, и сейчас там 30, даже, говорят, и 6 нанометров, да, то есть вот в этой сфере, наверное. Ну, мне кажется, да, мы отстаем, но, тем не менее, мы в этом плане должны подтянуться. У нас, главное, есть для этого все возможности, и, прежде всего, это кадровый потенциал. Хотя вот у нас сейчас есть там инициатива, которая предполагает, что наши дорогие айтишники должны не покидать нашу родину, да, а наоборот трудиться на благо нашей родины и возвращаться сюда. И мы должны, собственно говоря, создавать условия для работы этих специалистов. Ну, вот одна из инициатив, одна из таких интересных идей – это вот отсрочка от армии. На мой взгляд, она, конечно, полезная, может быть, и для кого-то привлекательная, но я считаю, что IT-специалисты и в армии тоже нужны. И это хорошее направление, инженерное направление. Это и программисты хорошие и так далее. Они всегда могут себе найти достойное место на гражданке. И тем более сейчас военные...
Мне кажется, в первую очередь там они должны себя находить.
Правильно.
Потому что это же госзаказ прямой вообще.
Правильно.
Это прямой госзаказ, прямое трудоустройство, плюс еще социальное обеспечение в армии. И ты можешь быть айтишником, просто копаться, с одной стороны, в шоколаде, еще и выслуга лет.
Да, то есть,
плюс еще есть отдельное направление, которое я сейчас увлекаюсь, там информационно-психологические спецоперации, да, там же тоже широко применяется IT. Оно же не все во зло направлено. Ну, мы просто привыкли, что я разбираю там в рамках украинского конфликта, да, именно цепсо зло. Но это же не обязательно. Это в том числе и работа с населением. Те же там фильтрации. Ну, масса, на самом деле, задач. Мне кажется, что в армии мы будем все больше и больше видеть IT-батальонов, IT-рот. И...
Ну, слава богу. Слава богу. Замечательно. Это прекрасно. Я считаю, что вот как раз наша военная техника – это одно из, наверное, наших таких достойных для гордости мест.
И самое удивительное, отвлекаясь, я вот удивляюсь всегда, у нас вот остальной промышленный дизайн, я сейчас говорю, он какой-то такой странный, а вот все, что касается военной техники, ну, просто как вот, ну, красиво же, кроме всего прочего.
Знаете, я, извините, перебью вас, я вспоминаю публикацию одного известного там экономиста еще советского периода, он говорит, знаете, я все это удивляюсь, как вот, ну, все в советское время, как вот советские изобретатели, которые не могли предложить потребителю хорошую автомобиль, создали такое чудо техники, как самая большая в мире атомная подводная лодка, типа акула. И это меня, конечно, тоже порадовало. Но я считаю, что вот в Арктике, наверное, есть определенные пробелы, связанные с организацией связи, организацией вот IT каких-то решений, но эти пробелы, они все равно будут так или иначе решаться. И, конечно, было бы хорошо, если мы привлекали бы специалистов, не только искали их у себя и готовили, прежде всего, для этого требуется время, но и как бы принимали их со стороны. Я думаю, что желающие будут, и если мы предложим определенные условия и как бы создадим условия для работы здесь и как бы и проследим, чтобы наши технологии никуда не уходили, вот, то, конечно, в этом плане мы можем развиваться. Дороги мы можем строить, мостовые сооружения, ну, наверное, не так быстро, как хотелось бы, но можем строить, но тема, конечно, не к Арктике относящейся, но вот под Благовещенском, по-моему, открыли новый мост, да, между Китаем и Россией. Он, его строили долго, да, но, тем не менее, нашли возможность его построить и использовали механизм государственно-частного партнерства. Да, конечно, там стоимость проезда 8 тысяч рублей кажется дорого, но в какой-то вот период вообще бесплатно можно. Но как бы, тем не менее, мы пытаемся как-то раскрутить этот механизм с целью привлечения именно частного капитала. Я думаю, что частный капитал не только в вот, там должны присутствовать в Арктике государственные компании, но и частный капитал тоже должен развиваться как предмет вложения средств, прежде всего. И, естественно, потянутся и технологии с частным капиталом, безусловно.
Ну, НИУКР – это, конечно же, прерогатива государства, потому что частный капитал, ну, это для него, наверное, высокорисковое, да? Ну, из того, что я наблюдаю, вот при крупных корпорациях, ну, они, опять же, государство в государстве, они содержат тех, кто занимается именно перспективными разработками. А вот то те же, вот как вы рассказывали на примере университета, это все для понимания. То есть, вот те, кто занимаются разработками на базе университета, они напрямую, получается, могут работать с корпорациями, получать госзаказ или на госзаказ. То есть, с корпорациями или от государства вы все-таки зависите в практической разработке?
Нет, малые национальные предприятия, если говорить о них, то они напрямую участвуют в госзаказе через предприятия крупных компаний. И вот малые вот инновационные предприятия, геологический центр и водный центр Санкт-Петербургского государственного университета, они являются сейчас такими одними из самых лучших по показателю выручки. Вот мы как раз проводили такой, знаете, срез эффективности деятельности компаний, малых предприятий, университетов. И вот я обратил внимание, например, в МГУ Центр водных исследований, да, 91% совокупной выручки всех предприятий МГУ. Это центр, вот я даже его записал для себя, вывел, он называется Центр... Центр морских исследований. Центр морских исследований Московского государственного университета. У нас геологический центр 73% совокупной выручки среди вот, предприятий, малых предприятий.
Сразу вопрос на понимание. Это спрос потому, что на это, или просто это эффективность именно конкретно этого подразделения? Вот с чем это связано?
Это спрос на технологии, которые предлагает предприятие, малое предприятие. Я здесь хотел бы как раз вот с точки зрения технологического обеспечения подчеркнуть эту роль малого инновационного бизнеса и предпринимательства, который сейчас активно, вот, знаете, я бы сказал, возрождается. Не только благодаря вот этому закону 273-му, но и, собственно говоря, той инициативе предпринимательской, которая рождается в университетах. Вот. И, ну, понимаете, геологический центр, понятно, что у него есть такие привлекательные контрагенты в лице «Газпрома», «Газпромнефти», «Роснефти», «Сибура». Это их основные клиенты.
Ну, как бы здесь... Приятно работать с такими клиентами.
Здесь как бы все понятно. И тоже водный центр. Предполагаю, что Центр там, морских исследований МГУ тоже имеет определенные заказы. Вот. Ну, с другой стороны, это уникальность разработок, которые предлагаются предприятиями. Это, конечно же, играет на руку инициаторам этого бизнеса и собственникам этого бизнеса, и, собственно говоря, имиджу университета, что, на мой взгляд, тоже очень важно. Показать, подчеркнуть, что университет этим занимается, и занимается не только фундаментальными исследованиями, но и, собственно говоря, прикладной деятельностью.
Это очень То есть, для интересно. Отечественной науки ситуация с этими суперсанкциями, они на самом деле играют во многом на руку. Да?
Конечно,
потому что
конечно.
Это готовые заказы, и, естественно, все наши корпорации, да. монополии, они больше им идти особо некуда. То есть, либо идти, как мы говорили, на рынок Юго-Восточной Азии, где есть вопросы именно применительно по природным условиям, а, в общем-то, наша наука становится, как в советские времена, да, хозрасчетной. Ну, как все время пытались это реформировать в рамках еще старой советской системы. Но вот все-таки, возвращаясь к практической части вот технологического обеспечения, да, вот какие, вот, на ваш взгляд, вот основные вызовы ближайшего времени? Потому что я стратегию развития Арктики читал, она все-таки немножко в других условиях, она досанкционных была.
Да?
И то, что и президент, обращение, ну, все профильные министерства, хотя я считаю, что надо разделить все-таки Дальний Восток и Арктику. Ну, все-таки это...
Согласен.
Ну, может быть, на это время пока смешали, но вообще надо разделить, согласен, потому что это согласен. Очень разное. Вот, на ваш взгляд, вот стратегия более-менее понятна. Ну, куда мы движемся, задачи, нарезанные на ВАТЭКу, и, ну, всем нарезанные задачи. Да? А вот краткосрочные, с учетом изменившихся новых условий, как вы считаете, какие у нас там вызовы и какие главные задачи придется решать?
Ну, прежде всего, вот в энергетической сфере, например, энергетическая сфера, вот многие же компании лишились доступа вот к тем технологиям, которые требуются, вот, ну, вот, как вы правильно сказали, в краткосрочной перспективе решать это, эти задачи приходится в таком, в операционном плане, в операционном формате. Поэтому, ну, наверное, нужно, необходимо ставить такого рода задачи нашим предприятиям. Другое дело, способны ли они это сделать? Я думаю, что способны. Ну, может быть, не так быстро, но, тем не менее, задачи нужно поставить. Знаете, вот такой проект и подход. Подключить, есть проблема, необходимо мобилизовать ресурсы, необходимо кадровый потенциал мобилизовать и решить эту проблему. Я считаю, что для этого все возможности есть. Вот. И вот если говорить о энергетике, если говорить о, скажем, других сферах, ну, наверное, тоже самый вот этот проектный подход можно было бы применить в строительстве, например. Сейчас же глобальные задачи перед нами – это не только вот строительство новых, но и возрождение, наверное, старых портов в акватории Северного морского пути – это ключевая задача. Это дноглубительные работы, которых вы уже тоже разбирали в части развития Северного морского пути. Это тоже крупные капитальные затраты, которые требуются. Вот. Ну, здесь, соответственно, требуется и технологическое обеспечение. Вы знаете, в этом плане мне очень понравился проект «Ямал-СПГ» компании «Новатек». И считаю, такой уникальный случай для России, потому что это частная компания. И вот, ну, надо дать должное харизме и управленческим качествам руководства этой компании, которая, ну, добилась для себя особых условий, на мой взгляд, в реализации проекта строительства завода по сжижению газа. И вот здесь такой интересный, на мой взгляд, пример. Американские технологии по сжижению газа, корпусная сборка и, знаете, как вот конструктор Лего собрали, и большими танкерами, там, не через Северный морской путь, но вот по традиционному через Суэцкий канал доставили из Китая, водрузили, в достаточно быстрые сжатые сроки запустили проект. Четвертая технологическая линия, которая должна была быть, она должна быть исключительно российской. Российское оборудование, арктический каскад. Производительность, конечно же, уступала намного. Если мы говорим о 16,5 миллионов тонн в год, то, что выдавали три технологических линии у «Новатека», в «Ямал-СПГ», то вот этот арктический каскад в качестве экспериментальной там площадки, экспериментальной базы, порядка там 1 миллиона 0,9 миллиона тонн в год. Ну, конечно, небольшая. Но, знаете, есть еще определенные проблемы в том, что до сих пор, по-моему, в 2020 году они должны были запустить, до сих пор есть как бы проблемы с наладкой, с качественной сборкой или с технологическим вооружением вот этой вот линии. Но, тем не менее, да, пускай это будет первая попытка. Она, конечно же, достаточно там сложная. Ну, для бизнеса, конечно, все вот эти вот сложности и проблемы, они, конечно, может быть и недопустимы. Но для нас, вот для тех, кто как бы движется в направлении технологического вооружения проектов, конечно же, это хороший, на мой взгляд, опыт. И этот опыт надо использовать. Да, ну, может быть, не до конца эту технологическую линию довели, но в следующий раз мы ее доведем. И это будет не 0,9 миллионов тонн в год, а это будет больше. Это будет лучше. Я просто в этом уверен. Надо...
А деваться-то некуда.
Деваться некуда, совершенно верно. Нужно... В этом-то как раз и наше преимущество, мне кажется.
Это то, что я объясняю нашим коллегам, в том числе, ну, у меня одна из сфер интересов – это Евразийский экономический союз, союзное государство. Я объясняю, что Арктика – это будет проект на ближайшие 50-60
да,
лет.
Да.
И, например, я вот с белорусами много общался, вот у нас зависимость по одежде для Арктики была катастрофическая от финнов, шведов, ну, вот от скандинавов и от канадцев. Я говорю, вы посчитайте, сколько денег вы можете зарабатывать, если вы это узкое направление у себя, тем более там институты волокна, вот эти вот специфисинтетического волокна, оно есть, они на этом специализируетесь, и хорошее швейное производство у вас, ну, то есть белорусы этим славятся. Если вы возьмете это узкое направление и посчитаете, сколько у вас будет заказчиков госкорпораций, и как вы закроете по программам импортозамещения, это не трубы, не газ, ну, не какие-то высокие технологии, а просто разработать материал, пошить и, главное, обеспечить бесперебойные поставки. Вы будете быстро шевелиться, вы займете и получите как бы гарантированные заказы. Не будете быстро шевелиться, ну, это сделают просто кто-то другие. Поэтому там очень много технологий не прямо, ну, вот, высокие технологии. Да? То есть, есть такие, они тоже высокие, но они лежат, в общем-то, вообще на поверхности. И мне кажется, таких вещей очень много.
Очень много, да. Вы совершенно правильно сказали. Семен, просто я хотел тоже отметить, Беларусь у нас еще в советское время славилась, на мой взгляд, хорошей базой, вот этой текстильной базой, текстильной промышленности была хорошая. И мне кажется, они даже сохранили это направление. И почему бы нам как бы не усилиться? Ну, это ни в коем случае не исключает и наше отечественное
производство. Нет, производителей. Это же просто, да, кто первый сориентируется, тут...
И кооперация должна быть тоже...
Да.
Знаете, я вспоминаю, вот вы вспомнили об одежде, я вспомнил своего студента, первая программа подготовки управленческих кадров при президенте, и вот эта первая программа предполагала вот таких инициаторов, ну, в какой-то степени по-хорошему, неадекватных, да, вот они вот были заинтересованы в продвижении своих идей, вот этих так называемых стартапов, и они вот исколесили все уровни власти. И вот этот вот товарищ, которого я был научным руководителем, он пошел к министру транспорта со своей идеей в части технологии там, в транспорте. А до этого идея у него как раз была. И он, кстати, представил одежду для наших военных, которые в арктической зоне должны служить, с подогревом. То есть, там были определенные трубки, там какая-то жидкость была и с подогревом, и он и мне показывал фотографию вот на каком-то большой выставке. Премьер-министр Китая, премьер-министр Российской Федерации как раз рассматривает этот вот комбинезон, который он
добился.
Ну, и вот благодаря этому его отправили к нам тогда учиться. Ну, знаете, очень... Да, много интересных идей, в том числе и идей, которые предлагаются вот, разработчиками, инженерами, просто, скажем, людьми, которые имеют вот эту предпринимательскую инициативу, так называемую предпринимательскую жилку. И вот буквально сегодня получил письмо из университета по итогам моего выступления, моего доклада на арктическом саммите. Один разработчик написал, что вот хочу вот связаться с Николаем Александровичем, потому что вот у меня есть много идей, много разработок для Арктики. Вот хотел бы их продемонстрировать и как-то попытаться ее коммерциализировать на рынке. Всегда открыт. И, знаете, я даже радую тому, что есть возможность вот в этом плане поработать с коллегами, продвигать идеи. Это такая, знаете, некая благородная миссия, которую хочется обязательно воплотить, сделать полезное для своей страны, и тем более для вот такого мегапроекта, как Арктическая зона Российской Федерации. Ее, безусловно, нужно в ближайшее время. Ну, я думаю, что это все понимают, все хорошо знают, и все проникаются этой идеей. Эту зону нужно развивать, конечно.
Я объясняю всем молодым людям особенно, что это, во-первых, возможность сильно сделать карьеру, потому что в тяжелых условиях карьера делается быстрее,
да,
чем в мегаполисе, и тем более на юге. Попробуйте карьеру в Краснодарском крае сделать. Там желающих сотни и тысячи.
Туда на пенсию едут, как правило.
Да. Второе – это что туда будет инвестировать государство очень много. Из того, что я вижу, вот эта же промышленная ипотека, которая сейчас будет, я так понимаю, для Арктики она будет широко применяться,
да,
тем более с учетом промышленной ипотеки плюс особые экономические зоны, там вообще можно с нулевыми налогами работать. Арктический гектар, то есть, в общем-то, вот тебе земля, вот тебе 5% это ниже уровня инфляции кредит, ну, чего тут говорить, и вот тебе вообще особое налогообложение, где тебе там, ну, масса
да,
льгот.
Да,
то есть, в общем-то, если у тебя есть технология, идея, главное, желание работать в сложных условиях, что очень важно, да, но как бы дальше все только от тебя зависит. И судя по тому, что мы перекрыли возможности для оттока капитала, и то, что я смотрю, какие у нас сейчас профициты и какие сверхприбыли, да, то деньги, это же, ну, они же не самоцель, они же все равно куда-то пойдут. Да? И с моей точки зрения, именно в Арктику они...
Конечно.
В Арктику и, судя по всему, как раз на Дальний Восток, потому что с Китаем у нас растет товарооборот.
Да.
Сейчас же запускается этот газохимический, газоперерабатывающий заводы амурские.
Да.
У нас там рост будет по этому всему полипропилену и по всем полимерам, которые, как в анекдоте, мы, ну, как все знают, да? Ну, то есть, соответственно, это будет два бурных точки роста. А учитывая, что сейчас еще будет льготные, ну, в смысле, возможности привлечения кредита, в том числе и для частного домостроения, то есть народ сейчас начнет потихоньку разъезжаться из мегаполисов, потому что, ну, так жить нельзя. Потому что вот эта экономика человейников, эти безумные, которые настроены в Москве, в Петербурге, и когда у тебя есть выбор, работа, пусть даже в тяжелых условиях, под. То есть, и бизнес недорого, ну, как бы кредит выгодный, и построиться. Ну, что человеку нужно молодому? И еще, я так понимаю, и спрос будет, в общем-то, и у тех же корпораций, как вы говорите, на управленцев. То есть, сориентировались. Кто в этом году, ну, сейчас сориентируется, допустим, кому 20 лет, там, 22, то есть, он через 10 лет будет чемпионом жизни.
Да.
И вообще не в Москве, как это у нас было принято, что, ну, вот последние 30 лет, что надо попасть в мегаполис, финансовый сектор, какие-то менеджеры, еще что-то. А вот тебе, пожалуйста, реализуйся.
Да, совершенно правильно, совершенно правильно. Так что это как раз перспективы карьерного роста и там, будущего. Ну, это не хочется сказать благосостояние, а вот, знаете, вот утверждение в жизни, что ты добился, и не только добился, там, как вот сам добился и получил какое-то вознаграждение, а что-то сделал полезное еще для Родины.
По-моему, это, но это же важно. Комплексно, мне кажется, надо рассматривать. И реализовался. Ну, это же была трагедия науки 90-х, почему у нас люди уезжали на Запад. Да, то есть, запрос-то был патриотический, знания были, а реализоваться невозможно. Сколько людей уходило в непонятный бизнес, теряли научные квалификации, да, либо их вытягивали куда-нибудь на Запад, и мы просто теряли специалистов. Так что в этом смысле я даже рад, что мы отчасти пресекаем. В связи с этим у меня вопрос. А вот смотрите, вот понятно технологические задачи, а тогда на какие профессии у нас в Арктике будет острый спрос, да? Тем более вы из университета. Вот на что людям ориентироваться? Я всегда просто наших зрителей именно на это ориентирую, потому что у всех там дети, младшие братья, внуки у кого-то. Куда сориентироваться?
Да, хороший вопрос, справедливый, хороший вопрос. Я хотел бы тогда, наверное, все-таки сделать определенную ссылку на НТИ, научно-технологическая инициатива, которая у нас есть, которая была запущена благодаря правительству Российской Федерации и Агентству стратегических инициатив. И, кстати говоря, вот у нас наша выпускница Нина Яныкина, она сейчас возглавляет университет 2035, как раз это структура НТИ. А вот у них как раз было такого рода исследование, 15-20 лет, да, какие будут наиболее востребованные профессии. Я бы хотел бы как раз вот уважаемых слушателей, уважаемых коллег, посмотрите, пожалуйста. Там достаточно много интересных профессий, связанных с искусственным интеллектом, и с цифровыми технологиями, и операторы летательных аппаратов. И все это, естественно, будет востребовано в арктической зоне, по-моему, даже в большей степени. Ну, естественно, и строительные специальности. Это не те строители, которые, извините, да, там, работают на эскалаторе, но это инженеры, прежде всего, да, которые подкреплены высокотехнологичными идеями и инструментарием. Поэтому, безусловно, вот такого рода специалисты нам потребуются. Но это и защитники Родины, безусловно. Это сейчас, на мой взгляд, очень важно в части национальной безопасности, те военные профессии, которые в Арктике потребуются нам. Вот. И естественно, и наши геологи, геолого-разведочная работа, освоение трудноизвлекаемых запасов, это не только нефть и газ, но и другие полезные ископаемые, ведь Арктика – это кладезь полезных ископаемых, как мы все хорошо знаем. Вот, поэтому здесь, ну, вот, ну, наверное, мне сложно выделить какие-то из этих специальностей особенные, они все важны, все важны. Вот. Ну, и если говорить об устройстве даже вот, населенных пунктов, городов, вот, знаете, вот та же самая Сапета, да, вот, я вот много посмотрел всяких интересных фильмов, роликов, и в том числе со студентами мы как раз эту тему разбираем, то ведь компания, она вот в определенной степени социальная такая ориентированная компания, она создает прежде всего необходимые условия для нормальной деятельности, трудовой деятельности для своих сотрудников. Но это не только «Новатэк», это «Газпромнефть», пожалуйста, приразломная. максимально благоприятные условия для работы, отдыха и времяпровождения. И, извините, если мы будем... Знаете, у нас есть такая определенная концепция, она, на мой взгляд, очень правильная. Это создание новых городов, там, поселков и так далее. Это вот не с позиции месторождения, вахтовый метод и все. Но надо создавать условия, человеческие условия для жизни людей. Это, и, пожалуйста, это и социальные работники, которые потребуются, да, которых они всегда будут нужны. Это и медицинский персонал, который необходим будет, да, перед врачами, перед социальными работниками. Нужно только снимать шляпу. Вот, это, безусловно, очень востребованные для нас специальности. И для Арктики они тоже будут очень необходимы. Медицина экстремальных вот этих условий, чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста.
Понял. Николай Александрович, ну а вот вы как и практик, и теоретик. Вот предложения ваши, которые вы прорабатываете, может быть, инициируете. Вот что вы считаете первоочередными задачами?
Да, прежде всего, спасибо. Хотелось бы, наверное, уделить внимание на вот, активизации вот, технологического развития в Арктике сквозь призму развития вот, инновационно-территориальных кластеров, о которых, наверное, уже много говорили, но мне кажется, они на сегодняшний день именно в Арктике наиболее актуальны. И понимаете, и место расположения не обязательно в Арктике. Да? Вот в Санкт-Петербурге создан и работает с 2020 года в рамках кластера, центра кластерного развития, кластер, арктический кластер. Вот с этой идеей я тоже носился где-то вот, ну, там, в 2015 году. Даже статью подготовил на эту тему. И знаете, вот это очень интересно. Потом у меня произошла такая хорошая история с отраслью радиоэлектроники через компанию «Авангард». Как раз мы продвигали проект «Интеллектуальный безопасный город», вот, где были объединены большое количество, там порядка 80 предприятий радиоэлектроники у нас в Питере, оказывается, мощнейший вот этот вот задел и вот этот вот потенциал, который есть в области радиоэлектроники. Хотя до скажем, ну, там, высоких технологий, наверное, сложно пока об этом говорить, но, тем не менее, эти предприятия, конечно же, в большей степени ориентированы были на военно-промышленный комплекс, да, но тема вот, двойных этих технологий, она никуда с повестки не ушла. И создание вот таких вот городов, умных городов, безопасных городов, населенных пунктов, обустройство уже существующих городов в части безопасности, там, техногенной безопасности, природной безопасности и так далее. Вот таких возможностей много. Вот создание вот этих вот кластеров, в том числе подключая сюда университеты, университеты как генераторы идей, генераторы подготовки и поиска кадров, может быть, да, которые могли бы решить задачу вот технологического обеспечения проектов, крупных проектов в арктической зоне Российской Федерации. Но кластеры можно организовывать, вот эти кластеры в административных центрах арктической зоны. Это и Салехард, Мурманск и, ну, и другие крупные города. Я посмотрел, провел некую оценку объектов инфраструктуры, инновационной деятельности при университетах. Арктических, к сожалению, не так много. Там выделяется единственный Якутский университет. Порядка там 9, по данным статистического наблюдения, объектов инновационной инфраструктуры. Это технопарки, это бизнес-инкубаторы, которые, в принципе, те структуры, которые способны генерировать разработки в области и экологии, и добычи полезных ископаемых, и строительства, и так далее. Все, что необходимо арктической зоне на сегодняшний день. Необходимо развивать вот эту инфраструктуру, экосистему, так называемую, как внутри университетов, так и в построение вот этих вот инновационно-территориальных кластеров в административных районах арктической зоны, так и вне нее. Пожалуйста, вот у нас есть в Санкт-Петербурге, например, хороший пример арктического кластера, который работает. Предприятия работают на Арктику, их технологии востребованы.
Можно прийти, посмотреть, пощупать?
Ну, я не являюсь сотрудником.
Я понимаю, но я имею в виду, что они открыты, да?
Да, 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 конечно, конечно. Но более того, я могу пригласить на предприятие, с которым я сотрудничаю, это компания «Авангард», которая являлась еще в советский период времени флагманом радиоэлектроники. И надо отдать должное руководству этой компании, которая не только не растеряла, но и что-то попыталась создать на базе союзного государства с Белоруссией и Россией. Они создали, на мой взгляд, уникальное производство вот в то время. Сейчас, конечно, может быть, технологии немножко устарели. Или, скажем, пример Технополиса компании GS Group, General Satellite. Компании. Ну, это вот хорошо известно. Тут не хочется рекламировать, но тем не менее, Триколор и всем известный, mm-hmm. известный, да, но хороший пример в городе Гусев, собственно говоря, город Гусев – это такая технологическая площадка для этой компании. Это компания все-таки международного уровня, хотя, может быть, они мало кто знает, но тем не менее, вот кластер там, радиоэлектроники и микроэлектроники у них создан. Хотя это компонентная база, не российская. Как я понимаю, это все-таки там, китайские и азиатские там, технологии, имею в виду вот эти вот чипы, процессоры. Но вот, тем не менее, я думаю, что к этому мы все равно придем. Есть у нас для этого все возможности.
Москва не сразу строилась. Николай Александрович, я немножко... как прочистил себе понимание, да, то есть, мне кажется, нужно разобраться в дальнейшем, потому что я всех экспертов приглашаю, ну, глубже копать, да, то есть, вот как раз вот этом вот кластерах существующих возможных в Арктике, ну, то есть, чтобы разобраться, что и что нужно, да? И еще очень интересуют, конечно, вот эти вот разработки именно университетские, то есть, ну, вот, это очень перспективно, потому что я... Для меня важно еще и, чтобы мы настроили молодых людей, у кого дети подрастают, да, чтобы они выбрали правильную профессию, а потом не то, чтобы не мучились, а чувствовали себя, в общем-то... Очень здорово, что у нас в университете занимаетесь такими перспективными и правильными делами, а самое главное и практика, и теория. Я считаю, что это залог победы.
Да, спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ждем вас еще.
Спасибо.
Уважаемые зрители, а я напоминаю, что сегодня с нами был Поляков Николай Александрович, эксперт проектного офиса развития Арктики. Ждем ваших вопросов, комментариев и до новых встреч.